Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. И кокаин подчас. В поисках загадочного автора романа с кокаином. Двадцать лет назад родился Марк Леви, и это сегодня мы с легкостью произносим это известное имя, как само собой разумеющееся. Четверть века назад все было не так. Книга печаталась, читалась, но кто ее написал, сказать было невозможно. И нашлись исследователи, которые смогли ответить на эти вопросы, буквально вычислив автора. Шерлок Холмс и мисс Марпл. Сегодня я беседую с мисс Марпл. Архивистом Мариной Юрьевной Сорокиной, ведущим научным сотрудником и заведующей отделом истории Дома русского зарубежья в Москве. Кто же такой господин Агеев?
Спасибо, Иван Никитич, за этот разговор. Вы начали его с того, что господин Агеев, он же Марк Леви, он же автор знаменитого романа «С кокаином», личность известная, однако мне-то кажется, что за последние так 10-15 лет о нем совсем позабыли. И сегодня я собираюсь вам открыть тайны нашей такой следственной исторической кухни и рассказать на самом деле о том, что происходило, ну, в общем, уже больше 20 лет тому назад. И я не случайно к нашей передаче вот приготовила и принесла с собой книжечки. Это несколько изданий романа «С кокаином», и в том числе ту самую книжечку, с которой все и началось. 1990 год. Позволю себе заняться коротким автоцитированием. Так вот, в 1990 году, когда еще были киоски «Союз печати», они в начале такого бурного перестроечного периода начали, помимо желтой прессы, торговать еще и художественная литература. И вот тогда на прилавках появилась вот эта самая книжечка, маленькая такая, почти квадратная, М. Агеев, роман с кокаином. И, конечно, для того, чтобы эта книжечка пошла, хотя это сегодня слово «кокаин» можно считать, так сказать, до некоторой степени популярным в некоторых кругах, а тогда все-таки это не очень даже было понятно, что такое кокаин. Но вот кто такой Набоков, в 90-м году уже знали хорошо. И поэтому эта книжечка по сумасшедшей цене для тех времен 5 рублей. Да, это при стоимости тогда еще там, 10 копеек какой-нибудь газетки. Эта книжечка, конечно, пошла именно благодаря тому, что наши ушлые киоскеры стали ее просто продавать с надписью «Неизвестный роман Владимира Набокова». И, конечно, весь тираж быстро-быстро расходился среди читающей или начинающей тогда читать публики. Но, честно говоря, для меня 5 рублей тогда были довольно высокой ценой. Я так посмотрела, с присущим мне скепсисом хмыкнула и решила, ну ладно, потом как-нибудь в библиотеке прочитаю. И как в воду глядела. До библиотеки я, конечно, не дошла, но наступил 91-й год. И 21 или 22, наверное, 22 августа, на следующий день уже после окончания известных событий, которые сейчас именуются августовской революцией, я оказалась в кругу своих хороших друзей, которые были тесно связаны и с советским демократическим движением, и диссидентским движением, и либеральным движением. И, собственно, проблема, которая нас занимала в тот момент – как вот сейчас, прямо 22 августа, пойти бы в КГБ и забрать архивы? Архивы, 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 конечно. Все 90-е годы и даже в начале 90-х годов. Это для всех читателей, исследователей, это было такое кодовое слово, если хотите. Но, девушка, я была все-таки скептическая, к тому же с историко-архивным образованием. А разговор, как вы понимаете, 22 августа не мог не идти за рюмкой чая. Поэтому я позволила себе сказать, что вообще-то даже без архивов КГБ можно много что найти в архивах давно открытых, известных И что проблема открытий даже в такой, казалось бы, давно устоявшейся области нашего научного знания, как литература ведения, это прежде всего проблема постановки задачи. Проблемы. Да, вот сначала надо эту проблему увидеть, а потом ресурсы уж как-нибудь подтянутся. Мои замечательные друзья, я не могу, конечно, здесь в очередной раз не упомянуть человека, с которым я очень дружила, и который очень многое определил в моей жизни, и который всегда со мной в моей душе и в моем сердце. Это Александра Иосифовича Добкина, одного из издателей известного исторического альманаха «Минувшее», а до того активного участника еще более известного альманаха, о котором уже сейчас пишутся монографии, альманаха «Память». Вот он был как раз тем человеком, который сказал: «Ну ладно, ладно, ладно». Некоторые помнят его, эту интонацию такую. «Но если ты такая умная, а вот попробуй-ка на открытых архивах выяснить, кто был автором романа с кокаином». Здесь надо пояснить, что книжечка, маленькая книжечка 90-го года, она не просто так имела рекламную вывеску «Роман на букву». Как раз к этому моменту уже появилась статья, и не одна статья, и вы, Иван Никитич, надо сказать, тоже принимали очень активное участие в обсуждении.
Чуть позже,
хорошо. Появилась уже, собственно, главная базовая статья Никиты Алексеевича Струва, который, собственно говоря, и выдвинул предположение о том, что автором романа с кокаином был Владимир Набоков. При этом Никита Алексеевич пользовался средствами поэтики, анализа поэтики текста. Он сравнил один текст с другим по, не буду утомлять, наукообразными формулировками этих параметров, и выпустил очень значительную, очень интересную, а самое главное, стимулирующую многих исследователей статью, в которой доказывал, что роман с кокаином – это вот такая мистификация Владимира Набокова. Но, разумеется, были люди, которые не очень с ним соглашались. В частности, еще более, сейчас, может быть, малоизвестный уже литературовед, а в былые времена один из таких теневых патриархов советского литературоведения, ученик Лотмана, знаменитый архивист Габриэль Суперфин, знаток реального контекста нашей литературы, и дореволюционной, и послереволюционной, и эмигрантской, высказал предположение, что вообще-то говоря, эта повесть, а изначально роман с кокаином назывался повесть, ну и по жанру эта повесть, это вещь очевидная, он напичкан различного рода реалиями, которые позволяют буквально математически вычислить его автора. Ну, простая вещь, да? Вадим Масленников, главный герой этого романа или этой повести, как вам угодно, учился в гимназии Клеймана, и немало страниц романа этому посвящено, а в 16-м году стал студентом юридического факультета Московского университета. Вот Суперфин и предположил, что, может быть, если сравнить список выпускников гимназии Клеймана,
буквально замена одной буквы.
Абсолютно, да. Вот такая прозрачная замена для знатоков реального контекста. Если сравнить список выпускников этой одной из самых знаменитых частных московских гимназий, мы можем об этом поговорить отдельно, со списком поступивших на юридический факультет Московского университета в 16-м году, то если там обнаружится одно имя, то это может быть сигнал о том, что тепло, может быть, это круг автора или сам автор этого произведения. Но Габриэль Суперфин, как известно, в те годы находился в Германии. После, ну, может быть, я не буду сейчас о нем рассказывать подробно, но просто замечу, что в Германии он оказался совершенно не случайно. Он был активным литературным диссидентом 60-х, 70-х, 80-х годов и вынужден был покинуть родину и оказался в Германии, где стал, между прочим, основателем одного из трех крупнейших российских эмигрантских архивов. Если самый, пожалуй, известный – это Пражский архив, второй, конечно, это Бахметьевский архив в Колумбийском университете Соединенных Штатов, который как бы наследовал Пражскому архиву, то третий архив русской эмиграции – это, конечно, Бременский архив, основателем которого был Габриэль, а для многих Гарик Суперфин.
Ну и я хотел бы напомнить, что нашим слушателям, слушателям «Свободы», наверняка интересно было бы узнать, что Габриэль Гарик Суперфин работал на радио «Свобода» в Мюнхене с 83 до 95 года. Он работал в архиве сам издата и там, безусловно, очень сильно продвинул структуру и наполнение этого архива. В частности, вот когда я впервые попал на «Свободу» в 89 году, Суперфин показывал мне такие, казалось бы, простейшие вещи, как просто роспись содержания журнала «Континент», просмотренного девизу, со всеми страничками оглавления, рекламы и так далее. Все то, что в таком формальном и общем указателе часто проваливалось и не указывалось. У Суперфина все было исключительно аккуратно, все было всегда девизу. И, конечно, польза, приносимая Габриэлем Суперфином любому архиву, любой архивной инстанции, в которой он подвязался, раньше был такой старый глагольчик, она была необычайно полезна, и мы должны быть благодарны этому человеку. Прошу вас, Марина, продолжайте.
Ну, тогда я добавлю еще несколько слов. Я нередко говорю о том, что не мы выбираем архивы, а архивы выбирают нас. И когда мы говорили о том, что на открытых архивах можно установить, да, в данном случае авторство вот этого знаменитого произведения, то я в том числе имела в виду, что открытые-то они открытые. Но ведь в этот архив любой нужно прийти с какой-то идеей, с каким-то вопросом. И только тогда архивы подумают, открыться или нет. До своего отъезда в Германию Габриэль Суперфин тихо, спокойно, бесшумно ходил во многие московские, не только московские, государственные и частные архивы, изучая, а, собственно говоря, что там есть. Это сегодня архивы стали такими популярными институциями, а в советское время там посетителей было не так много. И хотя мы люди исследователи разных поколений, должна заметить, что, окончив историко-архивный институт, в общем, достаточно неожиданно для себя, я, конечно, хотела тоже сделать какое-нибудь открытие. А поскольку девушка была не только скептическая, но и сообразительная, то вот эти вопросы, идеи и проблемы, связанные с архивом, они меня, так сказать, посещали очень часто. И каждый раз, когда я приходила в какой-нибудь архив и была абсолютно уверена, что да, вот сейчас, наконец-то, я сделаю открытие в листе использования, я видела всегда одну и ту же одинокую фамилию до меня – Габриэль Суперфин. Скажу больше, что в Московском архиве, в Московском городском архиве, я даже встретила в листе использования такую надпись «21 августа 68 года. Суперфин». Все знающие Гарика друзья, коллеги, исследователи или даже читатели, конечно, пожмут плечами и скажут: «Ну, конечно, кто-то пошел на площадь, а где же быть Суперфину? Он, конечно, сидел в архиве».
Площадь была 25-го, извините.
Но именно благодаря тому, что я видела вот такую запись в листе использования, то 21 августа 91 года, я, конечно, побежала в архив и поставила свой автограф под 21 августа 68-го. Так что где-то этот лист использования есть.
Великолепно.
Да, и эта история абсолютно такая реалистичные и прагматичные, потому что когда я ставила вот эти, оставляла свои автографы, надеясь сделать открытие, конечно, я не могла себе представить, что вот буквально 22 августа или там 23 августа состоится моя заочная встреча с Габриэлем Суперфином. Нас ничто никогда не связывало, мы были очень далеки по своим научным интересам, у нас были разные тусовки, да и возраст, в общем, у нас был не совсем совпадающий. Но, тем не менее, роман с кокаином в некотором смысле перерос для меня в роман с Суперфином, с великим архивистом Суперфином.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой и «Кокаин подчас». Шерлок Холмс и мисс Марпл в поисках загадочного автора романа с кокаином. К 120-летию со дня рождения Марка Леви. В Доме русского зарубежья на Таганке я беседую с Мариной Сорокиной.
Итак, после того, после наглого заявления, что в открытых архивах можно все найти, и после не менее наглого предложения сделать это, проверить гипотезу Суперфина о том, кто бы мог являться автором романа с кокаином, я, конечно, сказала, ну какие проблемы в течение месяца. И в этот момент я точно так же не знала и не могла себе представить, что автор романа с кокаином уже нас поджидал. И, собственно говоря, его имя стало нам известно на 99% буквально через 4-5 дней. Все, что нужно было сделать, это сходить в Московский городской архив, найти фонд гимназии Креймана. Правда, надо заметить, этого фонда не было в тех путеводителях, которые были опубликованы. Мы предполагали, что он должен быть в этом архиве, как все московские гимназии, материалы которых до сих пор находятся в этом архиве, и интереснейшие материалы. Но гимназия Креймана там не числилась. Зато в этом архиве работала моя приятельница. Историки-архивисты – это ведь тоже своего рода профессиональная мафия. Мы, конечно, друг друга знаем, мы, конечно, друг другу помогаем, а иногда мешаем. Поэтому, придя в этот Московский городской архив, я, конечно, сразу обратилась к своей приятельнице на предмет того, нет ли где-нибудь там в закоулочках, в темных местечках, случайно, фондика гимназии Креймана. И мне сказали, есть. Я говорю, а почему же нет в путеводителе? Как же так? А проблема заключалась в том, что это был, собственно говоря, не фонд, а буквально одна маленькая тонюсенькая папочка, состоявшая там из 20-25 страничек. Это все, что осталось от документов этой гимназии после ее закрытия в 2018 году. Вот кто-то, да, все остальное выбрасывали, жгли, помойка и так далее. Ну вот кто-то собрал эти уцелевшие листочки, сложил в папочку и отправил в архив. А на самом деле, на радость нам, исследователям, эта папочка, так как какой-нибудь ящик в океане или в море, да, вот он все-таки доплыл до нас и сохранился. Ну, конечно, я сказала, тащи сюда эту папочку-то, все-таки папочку. Но, честно говоря, настроение мое немножко испортилось, потому что архив уже закрывался, и мне давали на работу там 5-10 минут. Но давали. Другого бы незнакомого исследователя уже бы погнали. А надо мной просто бренчали ключами. Говорили, ну давай, давай, скорее, скорее. Я понимала, что в папочке, в которой 25 страничек, в общем, искать нечего. Надо ее просто перелистать. И уж какой там может быть список выпускников гимназии? Ничего там не может быть. И, в общем, я была права. Но единственный список выпускников всей этой гимназии, которая существовала в Москве с 1858 года до 18-го, да, вот ровно 60 лет, единственный список выпускников, который сохранился, это был как раз список выпускников 1916 года. В этом списке учеников, конечно, я сразу увидела всех главных героев романа с кокаином. И было понятно, что след взят абсолютно верно. Но, тем не менее, архив закрылся, хоть и 10 минут мне лишних дали. Но, честно говоря, я ушла совершенно в полном ликовании, прибежала на следующий день. Конечно, обнаружила еще целый ряд документов, которые подтверждали гипотезу Габриэля Суперфина, и счастливая и довольная сообщила об этом своим коллегам. Ровно через сутки, в 3:00 ночи, у меня в квартире раздался телефонный звонок от великого, как мне тогда казалось, а сейчас я знаю точно, от великого архивиста Суперфина, который благодарил меня за вот эту элементарную профессиональную работу и спрашивал: «Марина, могу ли я быть вашим соавтором? Может быть, мы продолжим нашу работу?» Сегодня такой вопрос, ну вот, кажется очень странным, потому что Приходят студенты, приходят аспиранты, коллеги, кто угодно. Да и, собственно говоря, вся историография романа с кокаином, она там наполовину состоит из нашей статьи, только уже без наших фамилий. С этим мы сталкиваемся каждый год. А вот такой деликатности по отношению к поиску коллеги, пускай младший коллеги, неизвестный, это, конечно, удел людей тех поколений. Здесь надо добавить, что, конечно, помимо идеи суперфина, блестящего знатока реальной жизни Москвы, не только Москвы, дореволюционного периода, помимо этой идеи еще была кое-какая информация. Ведь здесь надо напомнить нашим читателям, а может быть, с этого и надо начать, что роман с кокаином впервые был опубликован в Париже в 1934 году. Несколькими частями в разных журналах и отдельной книжечкой, то есть как бы полным изданием в 1936 году. Он вызвал тогда колоссальный интерес среди русской эмигрантской читающей публики. В частности, журнал «Иллюстрированная жизнь», в которой...
«Иллюстрированная Россия».
«Россия», прошу прощения.
«Иллюстрированная жизнь».
Да, жизнь.
Вы сказали слово
«она
правильно».
«Жизнь», да. Спасибо, Иван Никитич, за вашу ремарку. Так вот, отрывки из этого романа появились в этом журнале благодаря тому объявлению, которое было сделано в журнале. А именно, был открыт конкурс. Журнал искал новых русских авторов. И был открыт конкурс новых литературных произведений, на который, собственно говоря, и откликнулся автор этого романа с кокаином, прислав в Париж пухлую рукопись. Причем интересно, что в тот момент, когда папка с рукописью достигла Парижа, и среди первых читателей этого произведения были и Георгий Адамович, и Георгий Иванов, и Юрий Фельзон, все прекрасно знали, кто был автором этого романа. Для них этой загадки не было. Но здесь важно то, что роман действительно вызвал большой читательский успех и в основном очень позитивную реакцию и литературной критики. Дмитрий Мережковский сравнил автора романа с кокаином с Достоевским. Ни много ни мало. Даже язвительный Георгий Адамович не постеснялся написать, что, пожалуй, у этого автора большое будущее. И только, конечно, желчный Ходосевич сопроводил публикацию этих страничек едкими комментариями. Ну, шибко-шибко. Нет язык, пожалуй, что который нужен новой русской литературе. Это очень напоминает наш сегодняшний день, я бы сказала так. И тем не менее, большая пресса, но произведение публикуется под псевдонимом. И самое поразительное, что, казалось бы, после такого громкого успеха автор не объявился. Больше никто от него ничего не услышал и не увидел. И, собственно говоря, роман забылся практически ровно на 50 лет, до тех пор, пока французская исследовательница Лидия Швейцер его не обнаружила, не перевела на французский язык, потом вышло английское издание, потом итальянское, это все 83-й год, очень хорошо, так сказать, попадало в новый дух времени, и роман получил очень большую, снова очень позитивную прессу в 80-е годы. Это снова было открытие, и снова встал вопрос, а кто же автор этого романа? Собственно говоря, на этой волне статья Никиты Алексеевича Струва, которую я упоминала, она и появилась. Бросились искать автора? Автора, знаете, как в театре кричат. Кому аплодировать? Нет автора, нет ответа, тишина. Но, тем не менее, в те времена еще были живы многие русские литераторы, которые были связаны с журналом «Числа», где публиковалась большая часть этого романа, и журналом «Иллюстрированная жизнь», и, в частности, сейчас уже забытая, тогда достаточно известная поэтесса Лидия Червинская, как раз и рассказала историю автора этого романа. Ей никто не поверил, потому что Лидочка, я так ее называю, не фамильярно так, обычно так ее называли, высказывая к ней такое очень как бы милое, понимающее отношение, но совершенно не доверяющее ни одному ее слову, потому что она рассказала совершенно фантастическую историю, что это какой-то русский человек, который бежал из России ценой убийства красного офицера. Потом он где-то там жил, то ли в Берлине, то ли в Турции, при этом был у него парагвайский паспорт, а самое главное, главное. И вот это, конечно, подорвало всякую веру в ее рассказ. Она, конечно, упомянула о том, что у нее был с ним роман. Вот на этом месте как бы литературоведы ставили точку, говорили, да, вот есть такая версия. Более того, Червинская сказала, что якобы автор скончался в 1936 году, и вроде как вот на этом все так и заканчивается. Но, видимо, это миражи престарелой поэтессы. Ну, тем не менее, литературный следователь обязан все-таки проверить все версии. Это совершенно ясно. И в версии Лидии Червинской, между прочим, было названо имя этого автора. Именно там оно впервые прозвучало – Марко Леви. Поэтому, придя в Московский городской архив и увидев список выпускников Креймановской гимназии с 16 года, я нашла там не только фамилии всех главных героев этого романа, но и некого Марко Леви. А сравнив этот список с другим поступивших на юридический факультет Московского университета, конечно, обнаружила имя Марко Леви. Но самое потрясающее открытие ждало меня на все-таки на следующий день. Заказав личное дело студента Марко Леви и открыв его, ну, даже я почти упала со стула, потому что первый документ этого личного дела был датирован 1952 годом. Это был запрос Ереванского педагогического института о выпускнике Московского университета Марко Леви. И получалось, что как минимум в 1952 году этот потенциальный автор мог быть еще жив. Плюс, конечно, это личное дело сразу открывало очень много разных, так сказать, дорожечек, по которым можно было бы дальше продолжать наше исследование. Но тут в Москву приехал впервые после своей миграции в Германии наш великий архивист Габриэль Суперфим. И именно он обратился, мне бы тогда это и в голову не пришло, потому что я не верила в силу формальных процедур в архивах, в советских архивах. Он обратился в архив Министерства иностранных дел. Ибо в рассказе Червинской фигурировали вот детали, которые позволяли говорить о том, что Марк Леви был человеком, который, возможно, вернулся в Советский Союз. Ну, а кто может лучше ответить на этот вопрос? Тем более в 91-м году, чем Министерство иностранных дел. Уж не Министерство ли внутренних дел, или еще какие-либо другие инстанции. И действительно, очень быстро Суперфим получил в архиве Министерства иностранных дел полное дело на Марка Лазаревича Леви с документами, которые свидетельствуют о том, мы позднее их опубликовали, что на протяжении 30-х годов Марк Леви действительно жил в Турции, что в 1939 году он подавал заявление о вступлении в гражданство СССР, что в 1940 году он получил вид на жительство в СССР, но самое любопытное, что в 1942 году он в СССР таки вернулся. И в этих документах это полный набор переписки о вступлении в гражданство СССР. Конечно, присутствовало несколько документов, собственноручно написанных Марком Леви, и где было черным по белому им написано, что он автор всего-навсего одного романчика, который не имел особой популярности и, самое главное, никакого вреда не принес СССР, что понятно, для процедуры было очень важно, под названием «Роман с кокаином». Таким образом, круг замкнулся, и та история, которая будоражила воображение многих исследователей на протяжении там, почти 50 лет, она как бы завершилась. Было ясно, что автор романа с кокаином Марк Лазаревич Леви, рожденный в 1898 году в Москве. Его дальнейшая судьба – это уже результат нашей попытки восстановить ее на основе совсем других документов.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. И кокаин подчас. Шерлок Холмс и мисс Марпл в поисках загадочного автора романа с кокаином к 120-летию со дня рождения Марка Леви. В Доме русского зарубежья на Таганке я беседую с Мариной Сорокиной. Итак, что случилось после того, как ваше исследование в очередном томе минувшего появилось? Кажется, это начало 95-го или конец 94-го года, да? В продажу, по-моему, этот номер поступил в самые первые дни 95-го. Потому что я как раз тогда сдал в «Звезду» свою статью, не зная о вашем исследовании. Моя эта статья была статья «Антиструга». Вот, я опять-таки тоже филологическими методами своими слабенькими пытался обосновать, что, ну, конечно, никакой это не Набоков, и вот почему, да, писал я. И тут вдруг ваша бомба разорвалась. Так вот, то есть так, что произошло после бомбы?
Ну, после бомбы на самом деле ничего не произошло, потому что бомба это все-таки была в основном в литературных кругах. И Суперфин, и я, мы историки-архивисты. Поэтому наше расследование, оно было такое чисто историческое, литературное расследование. Мы не касались вопросов поэтики этого произведения. Мы, естественно, никоим образом не сравнивали его ни с какими другими сочинениями. У нас была просто другая дорожка. И на этой дорожке, надо сказать, особых конкурентов у нас практически и не было, потому что год был 95-й, наступал уже 96-й. А напомню нашим слушателям, что это были одни из самых трудных лет для интеллигенции и в Москве, и в Петербурге, да и в, как тогда назывался, новых независимых государствах. Да? Но, тем не менее, благодаря документам архива Министерства иностранных дел, мы поняли, что следы Марка Леви надо искать в Армении, в Ереване. Именно поэтому я упоминаю о том, что времена-то были тяжелые. Было невозможно сесть в самолет и полететь в Ереван. В тот Ереван, в котором в тот момент из-за отсутствия, скажем, энергии просто рубили деревья и жгли для того, чтобы выжить в холодном городе. Город, который, так сказать, такой срубленный город был в тот момент. А уж тем более представить себе какие-либо поиски в архивах, это было вообще совершенно невозможно. Но здесь я должна упомянуть о том, что наши армянские коллеги, с которыми мы, конечно, все-таки связались, почта в те времена ходила. Ой-ой-ой-ой. Пошлешь письмо в январе, ждешь, может быть, к маю тебе кто-нибудь что-нибудь ответит. Тем не менее, наши дорогие коллеги нам ответили, и выяснилось, что действительно в Ереване, начиная с 42-43 года, жил такой Марк Лазаревич Леви. А к тому моменту мы, конечно, подняли уже не только архивы Министерства иностранных дел, но все, что можно было поднять по истории семьи Леви в московских архивах, мы, конечно, уже отследили. Суперфин, как известно, очень аккуратный, тщательный архивист, поэтому он давал мне задание выяснить абсолютно все подробности про эту семью. И мы нашли документы, которые, разумеется, до сих пор не опубликованы, которые рассказывали о том, как эта семья появилась в Москве, как отец Марка Леви вступил в первую гильдию московского купечества, чем занималась его жена, мать Марка Леви, кто еще из детей был в этой семье. Мы установили адрес, по которому жила семья Леви в Москве, да, Цветной бульвар, дом 22, и взяв книжечку 90-го года с текстом этого романа, я, конечно, ходила к этому дому и увидела абсолютно полное описание той самой квартиры, которая до сих пор существует в Москве, и дом этот стоит все на том же месте, и в романе он описан абсолютно детально и досконально. Так что для тех, кто хочет делать литературные путешествия по Москве, пожалуйста, берите роман с кокаином и можете отправляться в путь. А вот в Ереване было значительно сложнее. Конечно, было сложнее, но тем не менее, благодаря сотрудникам ереванских архивов, мы, конечно, установили, что Марк Лазаревич Леви был преподавателем Ереванского госуниверситета, был преподавателем педагогического института в Ереване, и скончался-то он в 73-м году. Да, это трудно было себе представить, что этот человек вот ходил здесь с нами рядом, и все можно было бы выспросить и узнать, что и как произошло, но, тем не менее, все-таки мы на 20 лет опоздали. Еще когда мы заканчивали первую фазу своей работы, мы уже поняли, что загадка авторства романа превращается в загадку автора романа. Собрав множество документов, мы увидели не одного, а может быть, с десяток разных Марков Леви. Настолько часто нестыкуемые и самые разнообразные, и почти фантастические сведения он приводил в своих разных автобиографиях или других документах, которые подавал на службу. Эта загадка на самом деле остается и по сей день. Вот я уже говорила о том, что вы называете роман этот знаменитым, но, честно говоря, по части разгадки истории автора романа, начиная вот с 90-х, то, что мы делали в 90-е годы, в общем, никто так дальше особенно и не продвинулся. Здесь нужно назвать два имени: Бориса Равдина и Андрея Серкова, очень известных исследователей, один из которых обнаружил документы Леви, переписку в редакционном портфеле газеты «Сегодня», рижской газеты «Сегодня», а Андрей Серков в архиве Славянского института в Париже тоже обнаружил очень важные, документы, которые касаются непосредственно публикации романа с кокаином. Но, собственно говоря, на этом все и закончилось. Вот как-то литературоведы не спешили заниматься этим персонажем, а может быть, потому что поиск довольно трудоемкий и с непредсказуемыми последствиями. А может быть, потому что те материалы, которые мы опубликовали, и в которых мы очень осторожно заметили о том, что, выражаясь современным языком, Марк Леви каждый раз конструирует свою биографию в зависимости от того, в какую инстанцию подает свои документы, может быть, это многих и отпугнуло, потому что, попахивает здесь чем-то связано с такой, скажем просто, околошпионской деятельностью.
Вы не могли бы остановиться чуть-чуть конкретнее, подробнее на вот этих нестыковках? Просто привести какие-то примеры вот этих граней, этих фасций?
Смотрите. В тех документах, с которыми Марк Леви жил в Ереване, в Армении, и преподавал и в университете, и в педагогическом институте, а преподавал немецкий язык, при этом отметим, что он высшего образования так и не получил никогда. Тем не менее, в этих документах он рассказывал о том, что примерно с 30-го года он жил во Франции, в Швейцарии и даже преподавал в Лозаннском университете, а высшее образование получил во второй половине 20-х годов в Германии, в Лейпцигском университете. Конечно, эти следы проверяются очень легко. И Лозаннские университеты, и Лейпцигские университеты очень быстро нам ответили, что и за 200 лет такого студента у них никогда не бывало. Более того, мы хорошо, конечно, знали из переписки Марка Леви с редакцией журнала «Числа», с «Иллюстрированной жизнью». Мы хорошо знали, что все 30-е годы он жил в Турции. Это абсолютно, задокументировано. Причем в Турции ему приходилось, в общем, достаточно несладко. Он менял часто места своей работы. И к 39-му году, когда он запросил гражданство Советского Союза, он уже работал заведующим русским отделом знаменитой французской книжной фирмы «Ашет». К 40-му году, когда он стал уже получать вид на жительство в СССР, он уже писал о том, что он работает личным секретарем-корреспондента ТАСС в Стамбуле. К 42-му году, когда, попросту говоря, его выслали из Турции в числе советских граждан, так или иначе, по сведениям стамбульской полиции, причастных к покушению на немецкого посла фон Папена, к этому моменту он уже получает буквально в один день гражданство Советского Союза. Здесь много загадок. Я совершенно не готова говорить о том, был ли он частью вот той большой серой сферы влияния или даже какой-то шпионской сети, которая разбросана была по Европе в те годы. Для этого надо, для того, чтобы делать такие заключения, для этого надо иметь серьезные основания. Но то, что постоянная игра, постоянная мистификация и мистификация, сфокусированная все-таки на том интересе, который важен для той стороны, которой пишутся эти документы, это все-таки заставляет думать о том, что в его прошлом все было, ну вот не просто так литературно. Более того, после того, как он был выслан в СССР в 1942 году, он оказался в Ереване и, если хотите, абсолютно затаился. Выражаясь литературным языком, это была своего рода плата за жизнь. Он никогда не объявлял о своих литературных интересах. Он никогда, тем более, не говорил о том, что он автор какого-то произведения. А кроме романа с кокаином, он опубликовал в том же 1934 году очень интересный рассказ «Паршивый народ». Тоже в значительной степени автобиографический. Из той переписки, которая у него была со своими парижскими корреспондентами в 1934-1936 годах, известно, что он писал роман «Казаки», что он писал еще серию рассказов, что у него были еще различные литературные замыслы. Но они никоим образом не проявили себя после 1942 года, когда он оказался в СССР. Все 30 лет, которые он прожил в одном единственном месте, в Армении, в Ереване, все эти 30 лет человек был абсолютно нем, как рыба, в той части, которая касается его и заграничного прошлого, и его литературных интересов. Он как бы скрылся, растворился вот в той среде, которая то ли была ему предписана, то ли он очень разумно выбрал сам. Мы можем вспомнить, ведь много есть примеров наших соотечественников, которые тоже выступали нередко, например, в роли таких коммуникаторов в Европе 30-х, да, или даже 40-х годов. Их нельзя назвать шпионами, резидентами, отнюдь нет. Это для их описания нередко используется такой калькированный термин «агенты влияния». Да? Или просто, в конце концов, соотечественники, которые попали в эмиграцию молодыми и очень хотели вернуться на родину. Да? Ну, достаточно назвать Илью Голенищева, Кутузова. Знаменитая история. Но напомню вам, и это тоже стало известно довольно недавно, что после того, как Илья Николаевич вернулся, опускаю здесь драматические подробности его возвращения в СССР, вот, после того, как он вернулся в Советский Союз, он почти мгновенно получил все необходимые для своего научного статуса позиции. Причем указание на то, чтобы он их получил, как мы сегодня говорим, да, оно шло сверху. Ему мгновенно подтвердили его статус кандидата филологических наук. Он мгновенно получил позицию старшего научного сотрудника Института мировой литературы, ну и много других, так сказать, позиций, сопряженных как бы с его новой ролью. А в то же время мы можем вспомнить Сергея Чехотина, выдающегося биолога, ученика Павлова, которого просто до 1957 года ни под каким видом в СССР не пускали. Совсем. Как он не стремился, как он не писал многочисленные бумаги, как он не подтверждал свою лояльность советскому государству. Тем не менее, до 1957 года ему не разрешали вернуться в страну. В общем, здесь очень много было разных вариантов. Но, тем не менее, Марк Леви как бы тоже занимал некоторую, так сказать, позицию в этом перечне русских возвращенцев периода Второй мировой войны. Но он вел себя очень тихо, очень спокойно и очень скрытно.
А у вас есть персональное объяснение такому молчанию? Может быть, это было условие его возвращения или что-то? Как вот вы для себя это поясняете?
Ну, вы знаете, это, в общем, спекуляции. Это можно только себе представлять. Ну вот представьте себе на секундочку человека, который не имел высшего образования, но, тем не менее, прекрасно преподавал в высших учебных заведениях. Причем армянские документы, ереванские документы, они все свидетельствовали о том, что его назначение в эти учреждения тоже шло всегда сверху. И более того, например, когда он пытался как-то продвигаться по научной или преподавательской стезе, тем не менее, ему это не удавалось, потому что до тех пор, пока не было сверху указания, объективных предпосылок для этого не было никаких. Мне кажется, что он выбрал для себя позицию совершенно сознательно. Он решил спрятаться, уйти.
На волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. И кокаин подчас. Шерлок Холмс и мисс Марпл в поисках автора романа с кокаином. К 120-летию со дня рождения Марка Леви. В Доме русского зарубежья на Таганке я беседую с Мариной Сорокиной.
Марк Леви, в отличие от многих, кто попытался восстановить свой научный, литературный или преподавательский статус в Советском Союзе, да, ну, например, как сын Николая Рубакина Александр, который долго и трудно, почти теми же маршрутами, что и Марк Леви, возвращался в СССР, но тем не менее сумел восстановить свой статус и занять вполне, так сказать, респектабельное положение, хотя и скромное, в Москве, Марк Леви затаился. Почему, мы можем только предполагать, мы можем только заниматься в позитивном смысле спекуляциями. Но что мы знаем точно? Мы знаем, а нам удалось найти его семью, которая продолжала жить в Ереване. В Ереване он женился, своих детей у него не было, но, тем не менее, у него была приемная дочь, и мы успели с ней познакомиться и поговорить. К сожалению, мы получили от нее минимум информации о его жизни. Даже в семье его прошлое было закрыто за семью замками. Только от нас они узнали, что Марк Лазаревич или Марк Людвигович, как вот в некоторых других документах он писал, был автором столь знаменитого произведения. Абсолютно скрытный человек. У меня сохранились некоторые записи наших разговоров с членами его семьи, и все, что они могли нам сообщить, это только то, что он любил киносъемку, он любил хорошие сигареты. Ну, это ничего не говорящие подробности, абсолютно. Примерно раз в год он ездил в Москву к каким-то своим старым друзьям, но к кому именно нам не могли обозначить, это оставлялось для семьи неизвестно. Рассказывали еще и о том, что старший брат Марка Леви, Александр Леви, который как раз закончил юридический институт и был довольно известным адвокатом в Москве, он был хорошо знаком с Александром Вертинским. И вот вам еще, так сказать, одно направление в сторону различных дорожек, связанных с кокаином и его историей в литературной тусовке, в литературной богеме Москвы начала 20 века. К сожалению, наше общение с семьей нам абсолютно не дало никаких дополнительных сведений, за которые мы могли бы как-то ухватиться. То есть Марк Леви постарался остаться тайной и для семьи тоже. Но это его право. И из этого желания не афишировать свою, в общем, почти 20-летнюю европейскую жизнь, мы тоже вряд ли можем делать прямой вывод о том, что она была связана с какими-нибудь нелегальными делами. Но все может быть. Я думаю, что, наверное, и наш разговор, вот он сейчас состоялся, наверное, тоже не случайно. Если бы за эти 20 лет кто-нибудь из наших коллег продвинулся бы по изучению жизни и биографии этого автора, то, наверное, мы могли бы о чем-то говорить более серьезно. Но никто не продвинулся. Может быть, это для меня наш сегодняшний разговор стимул снова вернуться к этому сюжету и уже, так сказать, на новой документальной основе попробовать поискать какие-то дополнительные сведения о том, что делал Марк Леви в Европе и особенно в Стамбуле в 30-е годы.
Я желаю, чтобы вам в скорейшем времени позвонил бы Габриэль Суперфин и дал бы такое задание, или предложение, или посоветовал, или предложил бы себя в соавторы. Марина, пойдите туда-то, возьмите меня за руку и пойдем искать документы.
Вообще, Суперфин, вы слышите? Я жду вашего звонка.
Вообще, это реально что-то найти, как вы думаете, с вашим архивистским опытом?
Ну, я уже говорила о том, что, как мне кажется, и в этом смысле моя позиция совершенно не изменилась, все зависит от того, как формулировать задачу. Если задача формулируется грамотно, на основе вот того колоссального знания, которое было у Суперфина уже в те годы, да, и энтузиазма, который был у меня тогда, вот это вот сочетание глубокого знания и архивного энтузиазма, оно может всегда дать самые неожиданные и самые позитивные результаты. А в общем, даже в истории литературы примеров, которые ждут нашего поиска сколько угодно. Достаточно, например, вспомнить Виктора Ерецкого, имя которого сегодня мало кто знает вообще. И если знает, то только как возможного прототипа главного героя романа Дмитрия Быкова «Орфография». Но ведь мы можем вспомнить, что в 1928 году под псевдонимом он опубликовал Виктор Ерецкий, писатель, который был выслан на одном из философских пароходов в 1922 году, а в 1928 году он публикует здесь, в СССР, свой роман под псевдонимом Эриксон. Тот роман, который считается одним из базовых романов новой советской фантастики. Еще недавно мне бы казалось, что это само по себе фантастично, чтобы высланный на философском пароходе публиковал свои литературные произведения в СССР, да еще большими тиражами. Сегодня мне уже эта фантастика, безусловно, не кажется. Это к вопросу о том, что таких историй в нашей литературе очень-очень много. Нужно только, так сказать, протянуть к ним руку, и, конечно, сегодняшнее состояние архивов позволяет значительно быстрее, значительно эффективнее разрешить эти загадки, чем мы занимались этим 20 лет тому назад. Должна признаться, что в жизни любого человека, который связан многолетней работой с архивами, возникают какие-то такие вот странные реперные точки, от которых отталкиваешься в новом поиске. Вот вы пришли и вспомнили о том, что Марку Леви в этом году, а я-то об этом даже не помнила, да, в этом году исполняется 120 лет, да, вот, и одновременно там сколько-то с пятеркой на конце лет со дня его кончины. В этом же году я впервые в жизни побывала в Турции. Именно буквально несколько месяцев тому назад. В отличие от всех остальных советских людей, которые там проводили отпуска, я вот оказалась там только в этом году. И думаю, что вот эти совпадения, они, вероятно, не случайны. Более того, я вам скажу, что мы с турецкими коллегами с кафедры славистики Стамбульского университета у нас сейчас появились некоторые совместные проекты. И что-то мне подсказывает, что место Марку Леви найдется в этих проектах.
Как интересно.
Таких открытий у нас, Иван Никитич, сколько угодно. Я могу только энтузиастически позвать всех, кто интересуется историей русской культуры, историей русской литературы, историей русской науки, в эмиграции, в метрополии, в диаспоре, как угодно. Позвать заниматься вот этими сюжетами, которые кажутся незначительными, мелкими, какой-нибудь там литературной бытовухой. Но как только за эти сюжеты берутся по-настоящему профессиональные люди, открываются просто новые миры.
И на этом мы заканчиваем нашу передачу к 120-летию со дня рождения Марка Леви. Об истории поиска автора романа с кокаином рассказывала архивист Марина Юрьевна Сорокина, ведущий научный сотрудник и заведующий отделом истории Дома русского зарубежья в Москве. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу радио «Свобода».
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».